Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы слушали два отрывка из Евангелия апостола и евангелиста Луки. И в одном, и в другом Евангелии Господь говорит о втором своем пришествии. Первый раз отвечая на вопрос фарисея, когда Царство Божие приедет. И второй раз, наставляя и предупреждая о необратимости этого события и что оно должно будет иметь место в человеческой истории. В наше время, братья и сестры, тоже приходится много слышать слов и людей церковных и нецерковных, которые говорят о втором пришествии Христовом, о страшном суде, о кончине мира. И каждый воспринимает это и трактует по-разному, но тем не менее общее настроение, касающееся этой темы, как бы витает в воздухе. Почему эта тема страшного суда, кончины мира, так бывает, волнует в нашем обществе умы человеческие? Первое, что интерес к этой теме обусловлен подсознательным внутренним укорением такого чувства человеческого, как совесть. По возрастанию греховности человеческой, по деградации человеческого общества, которое все более и более катится в греховную пропасть, по неволе там внутри, в подсознании у человека возникает голос совести. Сколько же там может еще такое продолжаться? Как это Господь такое оставляет без внимания? И в те времена, когда Христос был на земле, развращение человеческого общества было таковым, что даже языческие философы говорили, что если сам Бог не придет на землю спасти ее, то она только второму уничтожению, второму потопу достойна. Причина возрастания греховности в тогдашнем обществе, еще братья и сестры, само собой лежит в недрах души человеческой. Как фарисею Господь ответил: «Царствие Божие внутрь вас есть». Но человек может носить внутри себя и Царство Божие, но может носить и ад внутри себя. Смотря с чем человек живет, с каким настроением. И он видеть может вокруг людей как святых, а себя грешником, а может наоборот винить всех и вся, оправдывая самого себя. Симеон Новый Богослов говорит, что мир лежит в жестокой прелести. То есть виноваты все, кроме меня. Сказать, что все люди грешат, что все люди греховны, все люди падши, мы согласимся, да, так и есть. Но скажи конкретному человеку: ты конкретно падший грешник, ты грешишь, ты живешь во грехе. Это будет уже оскорбление личности. Такое состояние современного общества. И одно такое состояние было в дни пришествия Христова, когда Господь пришел в этот земной мир, воплотившись. И одно из признаков падшести мира и греховности было, это то, что мы читаем даже на страницах Евангелия, очень много было бесноватых. Людей, которые подвержены действию духов злобы. И в Евангелиях мы читаем, что там множество случаев, когда Господь исцелял людей, которые томимы были от злых духов. Но ведь беснование, оно может не только быть явным, таких как у гадаринских бесноватых в Евангелии, или у глухонемого юноши, которого отец привел тогда ко Христу на исцеление. Беснование, оно может выражаться в разных формах. Зависимость человека от духов злобы – это и наркомания, это и алкоголизм, это и блудное возбешение, когда человек не может с собой совладать. Это даже гнев и раздражительность. Как говорят святые отцы, человек гневающийся уже бесноват. У него даже голос меняется. У него глаза делаются воистине злыми и бесовскими. Черты лица меняются такого человека. Движения делаются резкими, порывистыми. И в этом состоянии он может и ударить самого родного и близкого человека. И вот, братья и сестры, мы видим, как насаждается грех, злоба, отступление от заповедей Божьих в современном мире. Читали ли вы заповедь «Уважай отца твоего и матерь твою»? И Господь добавляет, как это важно, «Да благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле». Наше общество сейчас придумало ювенальную юстицию, когда ребенок может подать в суд на своих родителей. Мне в дни моей юности в страшном сне такого не могло присниться, что я могу на родителей в суд подавать. Я могу только сказать, если и били, то мало били, если ругали, мало ругали, надо было больше. И когда-то мама моя, приехавшая сюда в обитель, уже я был и наместником обители, она как-то, я когда вечером заскочил к ней в келью, она с такой скорбью говорит, сынок, прости, может, я слишком строга была с тобой. И заплакавшись, сказала, прости, сынок, просто я переживала, чтобы из вас люди выросли. И вот каждый родитель так переживает за своего ребенка. И несет труды, чтобы его накормить, одеть, обуть, чтобы он в тепле был, чтобы он получил образование. И здесь нам советуют, подавайте на родителей в суд. Они не такие, как вы думаете, хорошие. То есть против самых родных и близких людей настраивает мир даже современного ребенка. Блудная тема настолько широкое распространение получила, что как норма этой жизни. И человек в грязи блуда, находящийся, как бы еще и большую болото влазит этого греха. И везде это проповедуется. И на страницах периодических изданий, и с экранов телевизоров. Мало того, я думаю, никогда бы не допустили наши деды и прадеды, когда по столице, по колыбели крещение Святой Руси, откуда пошло монашество святорусское, чтобы шел гей-парад садомитов, и его охраняло 5000 милиционеров, чтобы их, не дай Бог, никто не тронул. Разрушение семьи, того института, который дает вообще жизнь человечеству, разве это не бесовское, разве это не вражие, братья и сестры? Когда самое элементарное, ведь Господь создал первозданного человека Адама и Еву создал, показавший, какой должен быть союз человека. И только ради целомудрия люди сохраняют безбрачие, поступая в монастыри, в мужские и женские, которые отдельно находятся. Но Господь показал, что это естественно как бы для человека супружеская жизнь. И создавая Еву, сказал, создадим помощницу по нему. И взявши ребро от Адама, создал плоть от плоти и кость от кости Адамовой, чтобы два были единым целым. И из этого Господь благословил чадотворение. Мы, братья и сестры, уже до такого безумия доходим, что как бы и примеры Содома и Гоморры нам ничего не значат. А Господь о них сегодня напоминает. Ведь Евангелие от Луки, которое первое сегодня читали, и Господь говорит о своем втором пришествии, что как молния, как блистание молнии от горизонта до горизонта будет пришествие второе Христово. Но при этом говорит, что перед этим подобает Христу пострадать. Говорит о своих крестных страданиях прежде. То есть о своем первом пришествии, когда Он искупает мир, спасает мир и говорит о своем втором пришествии, когда он придет судить миру. Напоминание об этом событии в каждом храме есть. На иконостасе мы видим Христа, сидящего на престоле и молящиеся перед ним Божьей Матери, Иоанн Предтеча, ангельские силы, апостолы Петр и Павел, как бы прообразуя лик апостолов, святители, мученики, которые молятся ему за род людской. А он сидит на престоле, как судья, с раскрытым Евангелием, в котором его святые заповеди, окруженный силами бесплотными, как Творец всемогущий, могущий создать, но могущий и судить, и имеющий право на это судить, единственное право, как Бог и Творец миру и человеку. И мы, входя в храм, мы видим этот чин деисиса, что значит по-гречески чин моления. Мы видим, как умоляют святые угодники Божии Христа Спасителя за род людской, Христа грядущего судить миру. Но это Евангелие, которое сегодня остановилось на этих словах, имеет дальше свое продолжение. Господь говорит, что второе пришествие Христово, не думайте, что будет в каких-то особенных условиях. И говорит здесь, как во времена Ноя, покупали и продавали, женились и выходили замуж, до тех пор, пока Ной не вошел в ковчег, а воды потопа погрузили землю. Будет, как в дни Содома и Гоморры, когда так же и покупали, и продавали, и что-то садили, и что-то делали. И вот пришел огонь с серой огнем и попалил эти города. Вот так будет и второе пришествие Христово, говорит Господь о своем пришествии. Неоднократно в Евангелии говорит, что день этот будет яко тать в ночи, то есть внезапен. Или в другом, в притче говорит, все жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяща, бдение. Бдение о своих душах, братья и сестры, это внимание в духовной жизни, которое должно наполнять сегодняшние дни. Да мы видим множество отпадений человека и даже заигрывания с бесами. Многие скажут, как это заигрывание? Да никогда в нашем Отечестве не было такого праздника, как Хэллоуин, когда детей и когда взрослые люди переодеваются в всякие личины, всякие безобразные существа, в бесов переодеваются и празднуют. А святые отцы говорят как? Что враг может воздействовать на две категории людей. На тех, которые его боятся, и на тех, которые им интересуются. И малейший интерес, проявленный в этом отношении, и заигрывание, оно чревато серьезными последствиями, братья и сестры. Мы должны понимать, что несмотря на богоотступничество современного мира, каждый из нас имеет здравомыслие, которое может рассудить о своих делах, словах и поступках. Как можно исправить это состояние общества? Исправить в себе. Я напомню слова, опять же, как Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Это душа, это семя вечности, это образ Божий, который в нас. Образ вечный, который заложил Господь в каждого человека. Ведь почему и священник, преподавая мир всем, или архиерей, и благословляя, потом кланяется всем вам? Воздавая каждому из вас и всем вместе вам честь как образу Божию. Почему священник или диакон, идя кадить храм, кадит иконы на стенах храма и, поворачиваясь к вам, кадит вас и тоже вам кланяется, почитая образ Божий в вас? Почему мы приветствуем друг друга поклоном? Да потому что мы почитаем тот же образ Божий в этой душе нашей, в каждом из нас, поэтому мы кланяемся друг другу при встрече. И кроме того, кланяемся еще нашим ангелам-хранителям, которые откупили крещение, соприсутствуют каждому человеку, где бы он ни находился. Кланяемся образу Божию в человеке, кланяемся и присутствию Царства Божия на земле ангельским силам, которые с человеком рядом соприсутствуют. И мы должны вот этот образ Божий в себе, братья и сестры, не требовать возрождения всего общества, а требовать каждый сам от себя. И возможно от любого греха, от любой крайности, возможно отвратить свою душу и поставить ее на путь добродетельной жизни через всесильную и всемогущую силу благодати Божией. Ведь недаром в Великом посту, братья и сестры, мы читаем житие преподобной Марии Египетской. Блудница Александрийская, которая 17 лет прожила в страшном блуде и в Иерусалим поехала ради того, чтобы там блудно иметь какое-то удовольствие. И в храм Иерусалимский пошла не ради благоговения, а ради любопытства, чего люди туда идут. И когда сила Божия остановила ее на пороге храма, и она не могла переступить порог храма, она поняла, что нету общения ее греховности души со святым Богом. Нет ничего общего с ее образом жизни и святыней креста Господня, на котором Христос распялся, спасая мир. А она сколько делов сотворила, губя души человеческие. И она осознала, что она служила к погибели людей и не имеет общего ничего со Христом, который спасал людей от греховых, спасал для вечного бытия. Она отвергала людей от Бога на дно адово, А Христос пришел, чтобы возвести на высоту райскую, на высоту божественной жизни в небесном царстве с Богом. И вот тогда, братья и сестры, живое покаяние возникло. Это не внешняя, не формальная исповедь. Это осознание собственной греховности и вины перед Богом. Оно пробудило ее бессмертную душу. Слезами горячими залилась она у иконы Божией Матери и просила у Божией Матери только позволения хотя бы прикоснуться ко кресту. И она обещала исправить свою жизнь. Два момента. Покаяние и переломный момент, который называется святыми отцами решимость. Решимость противостать греху и бороться со грехом. Два момента, которые открыли ей двери в храм Иерусалимский и двери в Царство Божие. И она не чувствовала препятствия. Обливая слезами, припадая ниц, обливая не только древо крестное, но и пол перед ним слезами покаяния, она облобызала его и, выйдя, со слезами целовала икону Божией Матери, своей помощницы и заступницы. И услышала голос Божией Матери, которая повелела идти в пустыню Иорданскую, и там она обретет покой душевный. 47 лет она боролась в пустынном жительстве в Заиорданской пустыне, претерпевая голод, жажду, борение от плоти, от дьявола, которые находили через помыслы и через желание плоти. И Господь, братья и сестры, не только простил грехи ей, не только даровал ей благодать свою, но Он открыл ей тайники познания духовного. Она превзошла человеческое естество. Она ходила по водам иорданским, яко по суху. Она имела дар прозрения. Она, не умевшая читать и писать, наизусть цитировала Священное Писание и знала его в совершенстве. И кончина ее была праведная, причастная святых тайн Христовых. Два раза в жизни она только причастилась перед уходом в пустыню и через 47 лет в день своей кончины. Сподобилась принять святые тайны Христовы. А Господь говорит, что тот, кто в день кончины причащается тело и крови Христовых, того бесы не смеют касаться. Эта душа мытарства проходит, как молния, прямо до престола Божия, ради правды Божией, милости Его и чести святых тайн Христовых. Вот почему наши деды и прадеды так старались поисповедоваться, пособороваться и причаститься святых Христовых тайн, как выражались наши благочестивые предки, находясь на Божьей дорозе. И мы, братья и сестры, тоже должны понимать, что мы шествуем путем жизненным. Каков этот путь? Это мы выбираем. Как сказал святейший патриарх Павел, сербский, покойный, не мы выбираем народ, в котором родиться. Не мы выбираем общество, в котором мы родились. Не мы выбираем время, в которое мы живем, но мы можем выбрать, быть нам человеком и образом Божиим или нелюдем. Это мы можем выбирать. Это от нас зависит. Господь всемогущ, Он все может, одного не может. Спасти человека без самого человека, без его желания, без его стремления, без его живого чувства. В сегодняшний день, братья и сестры, стоя в храме Божьем, слушая Святое Евангелие, мы должны понимать, что ведь каждый день в церкви читается Евангелие не просто так. Говорят святые отцы, когда мы молимся, мы беседуем с Богом. А когда читается Евангелие, это Бог беседует с нами. Многие часто оправдывают свое греховное состояние, свою неправду греховную отсутствием духовного руководства, отсутствием святых старцев. У нас один старец – это Евангелие. И он архиереям один закон дан, и священникам, и мирянам, и монахам. Потому что у Бога нет названия архиерей или мирянин. У Бога есть одно – христианин. И как ты живешь? Это мы выбираем, в каком образе нам это земное поприще проходить. Кто-то выбирает монашество, а кто-то мирским человеком семейным остается. Кто-то на путь священства становится, кто-то просто прихожанином является храма. Кто-то архиерей, кто-то государственный чиновник. Это мы выбираем ту форму, в которой нам удобно жить. Тот талант, который в нас заложен Богом, стараемся в некой мере развить в этой жизни. Но нам выбирать, братья и сестры, еще кроме того, быть при этом христианином или быть христопродавцем. Это зависит от каждого из нас. И ходя в храм Божий, братья и сестры, мы вот в храме Божий поучаемся с евангельских строк. Мы поучаемся, это училище благочестия называют церковь. Ведь где еще нам напомнят? Ну, родители еще могут нам напомнить, воспитывая нас, что хорошо, что плохо. Что спасительно, что погибельно. Что на пользу для души, что вред для души. Родители. Ну, бывают родители наши уже и умерли, нету. А правду и некому нам сказать. И напомнить этой правде Божией. Поэтому церковь называют матерью. Потому что она как родители наши, как мамка. Воспитывая нас, научает нас всему доброму. Научает нас тому, что связывает нас с Богом и с вечностью. И ходя в храм Божий, и нося монашеские одежды, соблюдая традиции православного христианина, мы тоже должны помнить богомудрую пословицу наших благочестивых предков. Не всяк, кто крестится, тот и молится. Внешне можно креститься и кланяться, и свечи ставить. А внутри оставаться язычником и махать рукой на все, говорить, а вось Бог простит, все так живут. Да для того мы и назвались христианами, чтобы не жить, как все, а быть, по слову Христову, светильниками для мира. Так вот да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже есть на небесех. Вот именно и призывает Господь не жить, как все, а жить лучше, быть примером для других. Помните слова Серафима Саровского? «Спасись сам, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». И как ярко это можно, братья и сестры, проследить, что когда вокруг человека спасающегося спасутся тысячи. Вот праздник Николая Чудотворца. 1700 лет назад жил сей праведник. 1700 лет назад. А в дни его памяти даже простые сельские храмы полны народом. Идут на день его памяти поучиться и помолиться сему праведнику и угоднику Божию, поучиться его милосердию и простоте, и кротости, и смирению, и готовности прийти во всякую минуту на помощь, и молитвенности, и благочестию, и церковности, да мало ли добродетели у сего праведника Божия. И мы идем к нему учиться, хотя он жил, казалось, 1700 лет, мы его лично и не знали. А представьте, братья и сестры, если б сегодня стоял на амвоне перед вами не грешный Арсений, в сане митрополита, а Николай Чудотворец, сегодня бы служил в Святогорской лавре. Из-за границы бы люди поехали, чтобы послушать его слово и хотя бы издали увидеть, какой же он, Николай, чудотворец. Даже не то, что услышать, не то, что там рядом с ним поставить, хотя бы издалека на него посмотреть, люди бы считали за счастье. Вот какая, братья и сестры, какая сила праведности, как она может других собирать к Богу и настраивать праведность одного человека, заметьте. Как может наши души заразить этой праведностью? Греховность заразна. Как говорит святый праведный Иоанн Кронштадтский, достаточно посидеть рядом с человеком блудным, чтобы заразиться от него блудной страстью. Потому что страсти, они как заразные болезни. Но ведь и добродетель, она тоже, братья и сестры, тоже своего рода воспринимается и чувствуется душой человека, и эта душа стремится. Ведь согласитесь, ведь Мы радуемся общению с человеком смиренным, добрым, кротким, с человеком, который готов прийти нам на помощь, который какое-то доброе слово утешения нам говорит. Ведь мы рады общаться с таким человеком. И таким человеком ведь может быть каждый из нас. Это от каждого из нас только зависит, будем ли мы таковыми, к чему мы будем стремиться и какой смысл будем вкладывать в это слово, которое называется «жизнь». Жизнь – это не значит, братья и сестры, пропить, прогулять себе в удовольствие. И еще вопрос большой, на радость ли другим такой образ жизни. Жизнь, ее надо шире понимать, и глубже, и выше. Жизнь – это вечное бытие. И вот чтобы быть в этом вечном бытии, необходимо здесь, на земле, как в школе в какой-то, учиться тем отношениям, которые там, у Бога. Отношениям, которые нам святые угодники Божии преподают пример. Дай Боже нам, братья и сестры, слушая и читая Святое Евангелие, иметь при этом память, что с нами сам Бог беседует. И то, что мы часто себя оправдываем, что нету святых батюшек и святых старцев, спасло ли Иуду то, что у него духовник был сам Христос? Спасло ли Иуду, что он каждый день видел Божию Матерь? Дало ли ему пользу, что он имел общение и сидел на Тайной вечере вместе с Иоанном Богословом? Нет, потому что не было у его внутреннего состояния искреннего отношения к Богу и желание жить по-божьему. Поэтому и мы не можем себя оправдывать в своих преступлениях, в своих греховностях тем, что нет должных наставников. Сколько сейчас литературы издается? В 70-е, 80-е годы в церкви только свечечки продавались, ленточки «Живы в помощь» и просфорки. О издании литературы даже богослужебной не было и речи. Книжку негде было достать богослужебную. Мы из Сербии выписывали требники, когда я в семинарии учился. Наша церковь ничего не могла издать в советский период. Сейчас посмотрите, какой книжный развал духовной литературы. Мало того, для нас ленивых уже не то, что книжки читать, когда мы ленимся, нам уже диски и кассеты позаписывали. Ляж, включи и слушай, за тебя другие прочитают, ты хоть слушай хотя бы. Мы и этого не хотим. А ведь почитавши святых отцов, читаешь святителя Игнатия Брянчанинова, со святителем Игнатием беседую. А он ли не духовник, он ли не старец? Читаем преподобного Паисия Афонского. Да мы как на Афоне побывали, как с афонскими старцами пообщались. Читаем Иоанна Златоуста, мы переносимся в IV век и слушаем высоту его возвышенного слова и толкования Священного Писания. И беседуем с самим Иоанном Златоустом. Читая жития святых, братья и сестры, мы не только учимся жизни благочестивой из их жития, потому что святые отцы говорят, что такое жития святых? И отвечают, это практическое Евангелие. Мы имеем закон Божий, Евангелие, Священное Писание, а жития святых – это практика, как надо по этому закону жить для каждого из нас. Практическое пособие. А часто мы читаем жития святых детям своим, внукам своим, сами для себя. А ведь мы не просто, когда читаем, наставляемся. В этот момент тот или иной угодник Божий, житие которого мы читаем, он в этот момент молится за нас. Так говорят святые отцы. Они это знали наверняка. И множество братья и сестры возможностей у нас есть наставлять свою душу, исправлять свою душу и спасать ее. Спасать силою благодати Божией, которая есть в Церкви Христовой. И Церковь Христова, мы к ней принадлежим, имеем счастье это. К той Церкви, о которой Господь сказал неложно, созижду Церковь мою и врата адова не одолеют ей. И вот это внутреннее состояние, внутреннее трезвение, внутреннее, братья и сестры, внимание к своей душе, оно должно особенно сегодня присутствовать. Если мы говорим на какие-то эсхатологические темы, на темы второго пришествия Христова и затрагиваем эти разговоры, то мы должны прежде всего помнить, что неразрывно с этой темой должна быть связана тема покаяния, исправление своей греховной жизни каждым из нас. А мы исправляем всех, патриархов, президентов, всех соседей своих, а себя, ну, никак не хочем исправлять. Петр Первый с сокрушением говорил: «Российской империей управляю, а собой управить не могу». Вот так и мы, наверное, с ним можем. Мы чуть ли не ставим себя на место государственных чиновников, государством управляем, а собой управить не можем. Знаем, что не надо лгать, мы лжем. Знаем, что не надо воровать, воруем. Знаем, что нельзя пьянствовать, потому что Господь сказал: пьяницы Царствие Божие не наследуют. Мы переступаем эти слова — пьянство. Знаем, Господь заповедал уважать отца и матерь. Мы часто пренебрегаем словами Божьими, оскорбляем отца и матерь. Да и родители часто неразумно поступают со своими детьми. Вместо того, чтобы исполнить заповедь блажения миротворцы, як от тие сынове Божии нарекутся. Бывает, даже своих детей настраивают: тот такой, а тот не такой. Тот хороший, тот плохой. И даже среди детей своих родители насаждают, бывает, вражду своим отношениям. Родные братья и сестры даже, бывает, в мире не живут. Самые родные и близкие. Причем по глупейшим поводам. За часы помиранчевой революции, когда она была, так званая, говорили: она бескровная, хорошая, типа чуть ли не прям красота и счастье, что она у нас была. На самом деле, во время помиранчевой революции из-за политических разногласий, задумайтесь, из-за политических разногласий на Украине было 60 тысяч разводов между супругами. Вот после этого у нас есть что-то в голове? Мы после этого гомо-сапиенсы? Да воистину мы люди неразумные, если мы такое вытворяем. И сейчас вот эта ненависть, вражда, которая насаждается политиками среди народа, нами так легко подхватывается. И мы в такой ненависти, в неприязни живем. Да мы что, слова Христовы забыли? Откуда узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой? Благословляйте проклинающих вас. Добро творите ненавидящим вам. Молитесь за враги ваши. Это для кого он сказал? Для нас. И мы должны понимать, что злом зло не исправишь. Ненавистью ненависть не вылечишь. А наоборот, добром, прощением, добрым словом. Ведь недаром говорит народная пословица, что доброе слово и злого человека делает добрым, а злое слово и доброго человека злым может сделать. И мы, братья и сестры, тоже должны помнить: несчастен не тот человек, который терпит скорби и неприятности, несчастен тот человек, через которого скорби и неприятности приходят в мир. Вот тот несчастен. А мы со Христом, братья и сестры, должны, взявши Его образ и Его заповеди на вооружение, мы должны понимать, что мы Церковь Христова. Мы должны составлять здоровую часть общества своим собственным личным выздоровлением и исправлением. И через то, что оздоравливаем свою душу, приводя ее к какой-то правде Божией, подобию Божию, мы, братья и сестры, своим стремлением к праведности, к добру, к любви, к Богу, к Его заповедям, мы можем и других братья и сестры оздоровить. Еще же раз напомню Серафима Саровского: спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Старайтесь сеять добро, где только можно и в какой форме только можно. В мыслях, в словах, в делах, в отношениях каких-то. Старайтесь вокруг себя сеять то, что нам Христос заповедовал. И вы знаете, первый человек, который начнет поступать так, он и будет самым счастливым. Несмотря, чтобы как бы кто ни жил вокруг, он будет счастлив. Потому что Господь сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». И вот это состояние души, души, которая устремилась к Богу и светом божественным озарилась, и свет Христов эту душу наполнил, и добро в ней поселилось, и утешение великое от Бога с благодатью Божией пришло. Вот то, братья и сестры, и есть счастье в жизни. Наши деды и прадеды жили бедно, но сказать, что они были несчастны, нет. Моя бабушка с 8 лет осталась без матери. Дедушка в 9 лет круглым сиротою. Что они пережили? И гражданскую войну, и Первую мировую. Дедушка еще в Первой мировой воевал, он с 1895 года рождения был. И голод, и холод, и разруху, и войны, и раскулачивание. Дедушку сажали как врага народа в 1937 году, а в 1940 году его фотографию на доску почета как стахановца вешали. И опять война Великая Отечественная. И голодовка 1947 года. Вся жизнь в трудах прошла, казалось бы, в таких тяжелейших. И детей своих приходилось хоронить. Из 12 человек только четверо живых осталось, переживши те ужасы войны, голода, разрухи, болезней. Но, братья и сестры, я не знаю людей добрейших, чем мои дедушка и бабушка. О своей бабушке я всегда говорю, осознавая и как архиерей, осознание ее духовного подвига, ее духовной высоты, я всегда говорю, что я не достоин своей бабушке ноги мыть и воду пить. Настолько она для меня являлась и является таким авторитетом человека духовного, человека с большой буквы христианина. И хотя у нее было два класса церковно-приходской школы образования, но она, как Мария Египетская, просвещаема Духом Святым, благодатью Божией в церкви своей, она не была необразованным человеком, потому что образование – это достижение человеком образа Божия. Почему она называется? Это не голая ученость, это не выучение формулировок по химии, по физике и по математике. Это достижение человеком образа Божия. Вот что значит образование. А таковым образованнейшим человеком может быть каждый из нас. А мы можем иметь еще и красные дипломы об окончании академий, семинарий, университетов, и при этом быть необразованными, а как говорил батюшка архимандрит Серафим, оборзованными. Быть при этом хамами, попросту сказать, гордыми, надменными, самомнительными. Ведь апостол Павел говорит, разум надмевает. А человек гордый не может быть умным, говорят святые отцы. Потому что человек гордый лишен благодати Божией. А только в свете благодати мы воспринимаем мудрость как дар Божий. И дай Боже нам вот эту мудрость, эту рассудительность применительно к своей душе иметь. Чтобы, как сегодня я свою бабушку добрым словом вспоминаю, так чтобы потом вспоминали вас ваши дети и внуки. И чтобы, когда провожали нас в последний путь, то плакали над нами и не желали расставаться. И говорили соседи бы про каждого из нас. Не человек был, а ангел. И вспоминали те или иные добрые дела, которые каждый бы из нас творил бы в этом мире. Дай Боже нам этот разум, это желание быть Божьим, жить по-Божьему. И в такой жизни, заметьте, братья, не просто счастье, в этой жизни, в такой, залог жизни вечной с Богом, со святыми Его угодниками. Аминь.